Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. В предыдущей программе с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной мы начали разговор об одном из известных петербургских домов. Это доходный дом барона Фетингофа, который выходит на три стороны: Крюков канал, улицы Глинки и набережной реки Мойки. Продолжаем рассказ. Передаю микрофон Людмиле Юрьевне Сапрыкиной.
Здравствуйте.
Что касается дома барона Фетингофа, нигде не нашла подтверждения, что Александр Борисович имел здесь квартиру большую. Не нашла. А вот что касается жильцов, кое-что нашла интересного, и в том числе особенно много в советский период. А именно, документы попались за 1938-1945 год. Давали отдельные квартиры. Многие вот из жильцов пережили как раз ленинградскую блокаду в этом доме, как Иван Алексеевич Нечаев. Великолепный лирический тенор. Я с этим именем с детства знакома, потому что мои родители очень любили Нечаева. Иван Алексеевич, когда ему было 4 года, семья переехала в Парголово, и родители заметили, что как-то у них Ванюшка-то вроде поет и поет, постоянный голос у него хороший. Надо бы его куда-то определить, но прежде чем определить, надо было получить какое-то образование начальное. Поэтому у Ивана Алексеевича было все: и реальное училище, пришлось поработать и табельщиком, и счетоводом на железной дороге. А вот уже поступить в музыкальное училище он смог после окончания гражданской войны в 1922 году. И там уже его заметили. И он стал солистом хора академической капеллы. И капелла в 1927 году выезжает на гастроли в Италию. Весь зал стоя рукоплескал Нечаеву. Вот такой красоты и окраски был у него голос. Но и уже после возвращения он служил и в Малом оперном театре, нынешний Михайловский театр, и в Кировском театре оперы и балета. Занимался преподавательской деятельностью. Ведь его приглашали в Большой театр. Ни за что своему городу не изменяли никогда. И в блокаду, Великую Отечественную войну, Иван Алексеевич возглавлял оперную труппу города. Он как раз вот познакомился с Ольгой Генриховной Иордан, они поженились, а Ольга Генриховна – балетную труппу блокадного Ленинграда.
Как раз часть труппы, которая не была эвакуирована.
Не была. И вот здесь они жили в этом доме. Нечаев вспоминал, можно прочитать его воспоминания, они есть, кстати, в интернете выложены, о том, вот какова была высока сила искусства. Вот ему приходилось выступать в Народном доме, везде и на радио. Но, как правило, это все-таки русские народные песни по радио звучали. Но как раз в Александровском парке давали оперу Евгений Онегин. И он вспоминал о том, как рвались и бухали снаряды, да, дребезжали вот эти подвесы хрустальные. Люди сидели все закутавшись, да, холодно в зале. Никто не дрогнул, никто не дрогнул. Ольга Генриховна, повторяю, возглавляла балетную труппу и от голода и в обморок падала от истощения, но продолжали служить искусству и городу. Иван Алексеевич не станет в 1963 году, Ольга Генриховна, ну, почти на 10 лет его переживет. Дальше, о ком мне стало еще известно, архитекторы здесь жили в этот период. Например, Федор Алексеевич Корзухин. На Петроградской, на Лизы Чайкиной, театр ассамблеи бывший. Помните, мы делали передачу, сегодня это все принадлежит пространству Бориса Эйфмана, театру балета. Так вот, Федор Алексеевич Корзухин получил в этом доме, это большая редкость.
Мы говорим сейчас о доме
Фетингофа. Да, в 1930-е годы отдельную четырехкомнатную квартиру. Есть фотографии на фоне камина в своей квартире. Он скончается здесь в 1943 году. Жена чудом выживет. Уедет к дочери на Урал. У них было три дочери у Корзухиных. Она всех вызвала, и сестер, и матушку. Как внук писал, что бабушка приехала совершенно разбитая, в таком невменяемом состоянии. Но это понятно, если только пережить горе. Когда она вернулась в Ленинград, квартира уже была занята. Ей выделили другую жилплощадь, и столько пережить и быть убитой.
Ой,
почему?
Боже.
Неизвестно, кем, за что, как. Здесь, я имею в виду конец 30-х, в эти годы жили до окончания Великой Отечественной войны и архитектор Фиалковский, и писатель Станюкович, имена все известные. Здесь, в этом доме, когда он принадлежал и барону Фетингофу, и страховому обществу «Жизнь», то есть дореволюционный период, жила балерина Мариинского театра Любовь Петровна Радина. Может быть, кому-то известно это имя, балетоманам, кому-то нет, услышит сегодня в передаче в нашей. Она из творческой семьи, театральной, и старшая сестра ее тоже служила в Мариинском театре, но рано вышла на пенсию. Любовь Петровну называли боевой силой Мариинского театра. Вот она никогда ему не изменяла высоко, ну, может, так звучит пафосно, вот несла вот это знамя русского искусства. Да. Она была очень темпераментная танцовщица. Вот ей флегматичные роли не свойственны были. А вот где страсть, любовь, там ревность, вот это все для нее. Ее обожали в театре. Она никогда не участвовала ни в каких закулисных интригах. Только искусство. Она и скончается в этом доме в 1917 году, вот когда уже начнутся голодные, холодные времена, эпидемии, там, испанки. Повторяю, Любовь Петровна не станет в 1917 году.
Но до революции или после?
Как раз осень. Мы здесь всегда вспоминаем очень известное имя – Ольгу Александровну Списивцеву.
Да.
Знаменитую Жизель. Жила в этом доме с 1920 по 1924 год. Как раз, ну, это, наверное, гражданский был брак с Борисом Каплуном, который был членом Петросовета, крупный хозяйственник, разительно отличался от ее коллег, в котором она своего Альберта увидела, и поэтому как-то доверилась ему. Но, ну, это уже факт известный, Ольга Александровна психика была очень подвижная. Именно вот отсюда Каплун поможет им с матерью
уехать
в эмиграцию, да. Где будет все. Будет долгая, длинная жизнь, 96 лет, 20 лет в психиатрической больнице, и выздоровление, да, и память к ней вернется. И в том числе, наверное, она вспоминала этот дом. Здесь,
а на мойке. Месте дома? Мы знаем квартиру?
И знаем, что отдельная была большая квартира. Но
вот эти барские, условно
конечно,
говоря, выходили
на мойку, на парадные покои, они все смотрели сюда. И квартиры были большие. Поэтому потом такие же стали большие коммунальные квартиры. Почему? Вот, наверное, одну из квартир большую выделили под общежитие, скорее всего. Я здесь часто вспоминаю еще одного человека, Евгения Григорьевича Ольховского. Ну, во-первых, профессора Петербургской консерватории, крупного общественного деятеля, великолепного оперного певца. Такой баритон у него был красивый. Он родом из Смоленщины, он родился в семье священнослужителя. Закончил с отличием духовную семинарию. Отец хотел его видеть, скажем, продолжателем, да? Но нет, он поступает в Петербургский университет на юридический факультет. После окончания он служит присяжным поверенным, но он берет уроки вокального мастерства. Он мечтал о сцене, и поэтому он постоянно работал над своим голосом. И когда его педагог получил назначение в Тифлис, он отправился с ним туда.
Это был какой год?
Это еще все дореволюционное.
Вот, да, Тифлис дореволюционное... был центром музыкальной жизни.
Конечно.
Оттуда же Шаляпин, собственно говоря, начал.
Где и познакомились. И потом Федор Иванович Шаляпин, когда возглавлял...
Народный дом.
Да. Он его пригласил в Мариинский театр. Ольховский и в Михайловском театре служил, и в Мариинском театре служил. Он Собинова очень хорошо знал и в обыденной жизни, и вообще и по сцене. Они приятельствовали. Ольховский с 1914 года уже в Петрограде. Менял адреса. Это один из адресов его, где он достаточно долго прожил. Он рано начал заниматься педагогической деятельностью. Это был замечательный педагог. Просто хочу перечислить имена учеников его. Копылов, Марусин, это Эдуард Хиль, который вспоминал: «Я вытащил счастливый билет, я был учеником Ольховского. Вы не представляете, какая это была школа».
Конечно,
это он всегда им говорил: «Заболеть и не выйти на спектакль – это каждый может. А вот ты выйди на сцену, будучи больным, и отработай так, чтобы никто не догадался, что ты болен». И Эдуард Хиль был инициатором в 1988 году, когда столетие отмечались со дня рождения Ольховского. Он устроил творческую встречу, концерт, и он вспоминал о том, что приходили его ученики, которым за 80 было. Но как они пели! Какая это была школа! Жалко, порой теряем. Ну, а дом продолжал жить своей жизнью. Это стал густонаселенный коммунальный дом. Хотя были, повторяю, отдельные квартиры. И в основном здесь всегда звучала музыка. Я всегда говорю, а как остальные? Люди все творческие, поэтому достаточно снисходительно относились ко всему. Потому что они понимали, что здесь
сегодня
коллеги.
Я...
И сегодня останавливаются около дома. Потому что, во-первых, в этом доме работает галерея «Петербургский художник». Не забываем. Войти сюда и посмотреть вот советский, скажем так, реализм – это одно удовольствие. И галерея сегодня тоже занимает бельэтаж, много помещений. И фонд имени Ирины Петровны Богачевой, который сегодня возглавляет внучка Ирины Петровны, Ирина Гаудасинская.
Здесь не жила Ирина Петровна.
Не жила.
Это...
Но По этому адресу такое количество известных людей перебывало, и коллег, и музыкантов, и зарубежных. Да, она часто давала интервью и вспоминала прошлое, хотя Ирина Петровна человек будущего была. Вот она всегда вперед смотрела. Но ее часто же спрашивали. Она и первую блокадную зиму Ленинграда с семьей была. Вспоминала о том, что они от голода пели. Ну и, как она пишет, и смерть отца после возвращения, и матери, и как сестер забрали в детский дом. И она вынуждена была работать, работала в ателье, но посещала вокальный кружок в Доме культуры. Как ей говорили, вам надо на сцену, вступать в консерваторию. И вспоминает Италию свою, практику двухгодичную. И мы показываем фотографии как раз вот в этих интерьерах. Ирина Петровна, костюмы ее концертные.
Давайте уточним, что там восстановили.
Что подлинное в парадной, когда мы входим? Это мраморная лестница без ксауров, интересная, очень конструктивная. Ограждение лестницы, металлодекор. Небольшой лепной декор в падугах, в потолке. В помещении второго этажа, маленькое, которое тоже передано фонду, там якобы подлинные потолки деревянные. Ну, поверю. А так остальное все воссоздано. Но воссоздано в стиле высокого классицизма. Приятно очень.
Люстра.
Люстра заново сделана. Очень элегантная. Там поставлена мебель мягкая, поэтому как-то ты входишь, вот уже создается такое ощущение барской лестницы. Но, правда, вот нет коврового покрытия, потому что колец нет. Давным-давно исчезли держатели. Растекловка веерная тоже при входе сохранилась. Я понимаю, что там был витраж когда-то, сейчас просто простое стекло, но именно вот эти вот филенки веерные все остались. Утрат много и в остальных квартирах. Мало у кого что сохранилось из подлинного. Но, повторяю, дом, фасад его привлекает, конечно. Он построен с элементами именно итальянского ренессанса и напоминает такой большой палаццо. И на фоне воды, и мойка, и Крюков канал. Здесь дух захватывает просто в этом уголке. Именно вот когда ты к Новой Голландии уходишь туда, вот тишина. И поэтому многие стоят, я вижу, просто люди стоят, рассматривают фасад этого дома.
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы вспоминали историю дома барона Фитингофа. Это доходный дом с тремя адресами. Мойка и улица Глинки.
Крюков канал.
Время наступает хороших петербургских прогулок. И если вы редко бываете в этих местах, может быть, сейчас после нашего разговора с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной по-другому посмотрите на этот дом. Понимаю, что на концерты можно попасть.
Всегда на входных дверях фонд имени Ирины Петровны Богачевой висит красочное объявление, приглашают на камерные концерты, которые проходят там. И вы знаете, это очень важно. Мы знакомимся с новыми голосами. Молодые певцы, выпускники консерватории, но уже заявившие о себе, служат на площадках театральных. И я должна сказать, у нас хорошая смена подрастает. Помните, мы говорили в квартире Николя? Вот возрождаются такие камерные петербургские концерты. То, что всегда было в нашем городе.
Ну, салонов было очень много музыкальных. Тоже благодарю Людмилу Юрьевну Сапрыкину за рассказ. У микрофона была Анна Всемиртова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.